Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – журналист, публицист Ерлан Журабаев. Приветствую вас, Ерлан.
Добрый день, Петр.
Речь у нас сегодня пойдет о событиях в Казахстане, о президенте Касыме Жомарте Токаеве. И вы человек, который вместе с ним, я так понимаю, проучились 5 лет в МГИМО. Я ничего не путаю?
Нет, абсолютно верно.
Да, ну вот первый вопрос, который сразу приходит в голову. В советское время, да и после, существовало такое устойчивое убеждение, что попасть в этот вуз без протекции было невозможно. А вот как туда попал Касым Жомарт? Кем были его родители?
Такаева нельзя назвать блатным, на мой взгляд. Хотя родитель, отец, какую-то помощь оказал, да и мама, сейчас я немножко на этом остановлюсь, что я имею в виду. Его папа Кемель, он был достаточно известным писателем, детективщиком в Казахстане, причем детективный жанр-то о чекистах. Его неплохо знали, и, конечно, он по-литературному, как у нас какие-то литературные деятели, мог использовать это дело, и он и использовал. И таким образом Токаев поехал поступать в институт от республики, это называлось.
То есть у него было как направление какое-то было специальное, да?
Ну, какое-то направление. Это не вполне блатное поступление, потому что все равно надо сдавать экзамены весьма хорошо. Если ты их сдаешь посредственно, то ты не пройдешь и от республики практически. Но планка понижается. Да, сдать хорошо, допустим, 2 пятерки, 2 четверки, что, кстати, вовсе не просто в ГИМО тех времен, не знаю уж, как сейчас. Сейчас, я так понимаю, больше платные дела. Вот, а вот и учились мы с ним. Почему я его неплохо знаю? Мы учились в одной, Болтавского в институте на одном курсе, в одной академической группе. Она объединяла 3 восточных языка. Это китайский, вот как раз он учил, я учил вьетнамский и корейская группа языковая. Это 3 группы, они очень ценные, по 3-4 человека в каждой группе. Они составляли академическую группу. Соответственно, у нас были общие семинары, помимо лекций общекурсовых для всего курса, семинарские вот эти занятия, иные какие-то формы, это вот под академические группы было заточено все.
А каким он был студентом, Касым Жомарт? Вот, не знаю, сидел в библиотеках с утра до вечера, увлекался спортом, или, может быть, девушки, рок-н-ролл, учебники, активист, может быть, был комсомольский?
На мой взгляд, он был правильным студентом, как и я. Как бы и тебя вспоминаю, простите, но не могу не вспомнить. Тем более, в принципе, мы нередкое время вместе проводили. Не всегда, но нередко. Потому что я был москвич и жил у родителей дома, а он, соответственно, алматинец в общежитии. На метро Профсоюзное, там, на Крыжановском, ГИМОвское общежитие было. Каким он был студентом? Оптимальным, на мой взгляд, что я имею в виду? Он и отдыхал, веселился, что называется, но и прилежно занимался. Но не был ботаном, он не сидел день и ночь, нет, отнюдь не сидел день и ночь, но сидел достаточно. А то, что касается языков, у него вообще было прекрасно, потому что у него мама преподавала в Алмате, в Иньязе. И я думаю, как бы с этого и началось его такая международная направленность, видимо, от мамы, как невольно, поскольку она в языковом вузе. И Как он рассказывал, я помню, он уже в школе, а школа была с французским уклоном на самом деле, но он очень много английским занимался, с репетитором, носителем языка, и у него уже при поступлении был очень хороший английский, и он очень прилежно занимался китайским, который, как многие представляют, иначе и не выучишь даже посредственно, а он его знает весьма неплохо. Даже иногда, ну вот для создания какого-то антуража, какой-то атмосферы, какой-то обстановки там с китайскими товарищами, он иногда, минуя переводчика, какие-то куски, отрывки там изъясняется. Да может долго просто, в общем, просто вести переговоры просто на китайском. Он уже и сам был, начинал-то как переводчик фактически, МИДовский, мы все так начинали. И переводил, и с Назарбаевым он таким образом познакомился, поскольку его назначили переводить Назарбаеву, который в составе парламентской делегации СССР пребывал в Пекине. По-моему, он ее даже не возглавлял, ну, скажем, вторым человеком делегации, возглавляя Казахстан по партийной линии. Много сил он уделял, и правильно, потому что, как ни странно, языковая подготовка – это прежде всего, а если язык пропустишь, то весьма проблематично потом нагонять, а все это дипломатическое искусство, которое вроде как, вот, казалось бы, должно быть на первом плане, на самом деле оно немножко фоновое. Хотя, конечно, все это надо учить, там, историю Америки, Европы, СССР, тогда еще и КПСС было, естественно, там политэкономия, достаточно много дисциплин было, страноведческие были дисциплины, то есть в его случае по Китаю. А там-то огромный объем знаний же, одних провинций, одних иероглифов, одних имен фамилий, одной этой истории, династии. Это, ну, просто чтобы это все вместить в голове, ну это да, это надо посидеть. И он посидел, в смысле, сидя, все это учил.
А как вы общались, да? Ерлан, скажите, пожалуйста, а вы общались уже после института как-то с ним или пути разошлись?
Да, какое-то время, несколько лет не встречались. Во-первых, после института я сразу уехал в Вьетнам, специалисты нужны были. А он не сразу, но тоже через какое-то время уехал в Сингапур, вернулся, потом поехал работать в Пекин уже, вот где с Назарбаевым, собственно, судьбоносная встреча и произошла. Таким образом, мы, не знаю, вот 4-5 не общались, наверное, после института точно. Потом как-то в МИДе пересеклись, но так шапочно. А потом мне довелось еще и в Луколе поработать, но тоже близко, так сказать, не близко, а по журналистской там стезе, там издательское управление есть. И был такой, да есть, журнал «Нефть России». И я от него поехал в Атырау, там был официальный запуск трубопровода КТК, Каспийского трубопроводного консорциума. Это из Казахстана Новороссийск, экспортная труба для Казахстана. Естественно, чрезвычайно важно. И он там был. Я, честно говоря, и предвидел, что он там будет. Ну, везет, как-то увидит, что перебросимся, может быть, пару слов и как-то возобновим контакт. Ну, не по, ну, ничего, по журналистской командировке же там, ну, просто сделаю статью. Вот, нет, был официальный проход вдоль, вот, так сказать, церемониала этого всего, там, чиновников, журналисты отдельно там, когорты стояли. Вот он мимо нас шел, узнал, сам подошел, хотя это все-таки такая официальный проход. И мы действительно перебросились какими-то фразами, поприветствовали друг друга и договорились созвониться, потому что там подробно невозможно было что-то проговаривать. Действительно созвонились. И у меня были встречи обычно командировочные, поскольку я большую часть жизни журналист, в «Русале» работал, уже не журналистом, скажем, а советником в группе по СНГ, то есть это тоже меня касалось. У меня были командировки, мы вот так встречались. И он же был немало в Москве, естественно, каждый год фактически, на разных должностях, на любых, каких бы он ни занимал. постоянно в Москве, конечно, попадал в Москву. И мы в посольстве, соответственно, Республики Казахстан в Москве встречались, допустим. Или же вот в Астане и Алмате.
Ерлан, скажите, пожалуйста, вот сейчас Токаев стал человеком номер один, наверное, в Казахстане уже, так можно сказать?
Ну, безусловно, абсолютно. Это насколько прочно, но в данный момент это не вызывает абсолютно никаких сомнений.
Так вот, какие его личные качества, на ваш взгляд, сегодня могут сыграть главную роль в деятельности Токаева президента, потому что стихийные волнения, страшные беспорядки, человеческие жертвы, все это шок для страны. Он во главе большого государства, рядом Китай, рядом Россия, войска ОДКБ пришли, ушли. Здесь от личности руководителя зависит очень многое. Вот на ваш взгляд, что может сыграть главную роль в его дальнейшей деятельности?
Вы очень правильно очертили круг, так сказать, проблематики, и это мягко выражается, но на самом деле горячая, раскаленная обстановка вокруг него и Казахстана вообще. Такие качества, таких много качеств, которые хороши для Казахстана вообще, так объективно. Ну, во-первых, его бэкграунд. Я считаю Казахстан автократией, абсолютно схожей с нашей автократией, и тоже сырьевой, очень много сходного. И вот этот транзит власти, который, на мой взгляд, абсолютно неконституционный, даже по тем законам, которые существуют, вот эти все преемники, это разговоры мне, честно говоря, просто летят. Что за преемники? Есть выборы, и люди должны идти на выборы. Да? Кто-то кого-то поддерживает. Но это даже слово, ну, какое-то антиконституционное. Тем более эта практика уже была, и она продолжается. Возвращаясь к вашему вопросу, значит, большой государственный опыт, ну что, разве нет? Конечно, да. И министр иностранных дел, и международный опыт там довольно известный по ООНовской линии, да, там возглавлял отделение ООН в Женеве. А это должность на уровне автоматически замгенсека ООН. Но это не самое важное. А важное то, что именно в стране он занимал. Значит, министерские посты, сенат возглавлял, то есть парламентское. Это все это парламентаризм этот весь условный, как у нас. Так, скажем, ширма, в общем-то. Но все равно надо ее уметь как-то оперировать. Премьер-министр – это, естественно, колоссальный опыт. То есть всей страной и всем подряд ты занимаешься. Что его очень напрягало, о чем он мне говорил, что, Иван, честно говоря, не совсем не хочется. Это вообще для политиков не характерно, даже для западных. А уж для наших вы можете себе представить, что ему не нравилось быть премьером. И это факт медицинский, так сказать, установленный, потому что он действительно обращался к Назарбаеву прямым текстом, что я международник, я поработал какое-то время, но лучше бы я вернулся на Министерство иностранных дел. Не хочется ему быть примером, Назарбаеву это не нравилось, потому что, ну, как-то человек отличен от других, что это такое, значит. То есть мы тут все возимся во всем этом, а ты что, один в белом хочешь быть? Вроде ты в команде, при этом. Продолжил, а он опять просился. Но тут видно, что тоже так нельзя же, что человек тянет мозг и не хочет этого делать. Он его отпустил, да, вот он вернулся, это же, представьте, с премьер-министра обратно на министра иностранных дел. Казалось бы, это сильнейшее понижение, а нет, это результат его действий. Мало того, это небольшой секрет, это, в общем-то, никто это особенно не оспаривает. Вот, то есть такой момент. Это же говорит и о полной порядочности. Вот это, на мой взгляд, отсутствие безмерной амбициозности, вот то, что присуще политикам, вот эта амбициозность часто в них порядочную сторону задавливает невольно. А поскольку у него, скажем, не шибко высокий уровень, это, конечно, есть какие-то амбиции, не шибко высокий относительно уровень амбициозности, он позволяет порядочным чертам характера проявляться. Опять возвращаясь к международному опыту, ООНовский-то ладно, хотя и он, как вы понимаете, не мешает, Но он китаист, проработавший вот в двух этих китаязычных Китае и Сингапуре, да, в Сингапуре, скажем, насмотрелся на преобразование Ли Куан Ю, всем теперь хорошо известного и в России, насколько я понимаю. Вот, насмотрелся на китайские, конечно, тектонические сдвиги, экономические и так далее. Он же все время переговоры вел с китайцами, он же налаживал эту многовекторную политику, ну, вместе с Назарбаевым, безусловно, не вопреки ему, а вместе, но он как министр, он конкретно все это делал. Причем это одно дело сейчас этим заниматься, а представьте, когда возник только, это же он же с самого нуля это делал, когда Казахстан вообще никто не знал, что это такое, как, ну да, новое, кто это, что там будет. А и вы попробуйте, приведите туда инвестиции, а он приводил. Это сейчас идут, и довольно охотно. А тогда это вообще было очень трудно. Ему это все удалось, надо признать. И тем более на посту президента, наверное, это все будет в его пользу и для страны как бы в большем масштабе, объеме может реализовываться. Да, Китай под боком, отлично, что он китаист. И, конечно, китайцы, как и все любые люди, ну, эмоционально ценят, когда к ним по-китайски обращаются на языке, который невозможно выучить нормальному человеку. Но, правда, вьетнамский тоже такой, поэтому я иронизирую.
Да, безусловно.
Да, миллион диалектов, а если не все друг друга понимают, почему они любят газеты, по писанному понятно, в общем-то, всем, почему это у них роль прессы всегда была, и в Вьетнаме, и в Китае. Но хотя бы на одном, хотя бы написано одинаково. А диалект и произношение – это вот кошмар. И когда смотришь, они друг друга 100 раз переспрашивают, думаешь, ну вот, слава богу, все-таки не такой я дурак, они сами друг другу не... Да, но если переводишь высокой делегацию, ты же не будешь им объяснять, то они сами друг другу не скажут, да, переводчик, такой, все у вас плохие. В общем, так, эти языки вообще большую, так сказать, нервную нагрузку дают в каких-то случаях.
Да, безусловно, что у Такаева огромное преимущество в этом плане, когда...
И незамазанность, извините, может быть, мы, знаешь, к этому вернемся, вы просто, чтобы уже перечислить важнейшие вот эти свойства. Незамазанность скандалов, понимаете? А Казахстан – это вообще, говоря, земля скандалов коррупционных, да? Конечно, как он мне говорил, я человек не бедный, как ты понимаешь, но я мог быть просто богачом, таким богатеем, что, конечно, хотя бы будучи премьером. Да? Этого нет. И это ведь тоже медицинский факт, понимаете? Ну, естественно, это бы все раскрывалось, показывалось, как и у других, как у родственников Назарбаева, у племянников, там, у зятей, и так далее, дочек. Этого нет. Да, есть, ну да, есть под Москвой, есть богатый загородный дом. Но по его масштабу это не, ну, допустимо. Да. Но у него нет огромных кусков собственности Казахстана. Кусков Казахстана оттяпаны, так сказать, под себя. Нет у него этого. У него есть сын, и у сына этого нет. Да, он предприниматель. Он, ну, средней руки, да, такой девелопер. Но все равно это не так. Это не нефть, понимаете, не газ, не урановое сырье, не вот эти вещи, которые все позахвачены и разделены семейством.
Да, ну вот это интересная очень тема. Мы говорили на прошлой неделе с Гульнарой Башкеновой, которая является главным редактором интернет-издания «Орда КИЗ».
Она... Да, я иногда некоторые видел ее.
Да, она очень активно, ее медиа работает в Казахстане, их даже заблокировали, но вот, слава богу, сейчас уже сняли этот запрет, они работают в нормальном режиме. Вот она говорила тоже мне, что фактически до 1 января вся экономика Казахстана принадлежала семье Назарбаева, и при этом про Такаева никакой информации у нее об участии его в каких-то коррупционных схемах не было. И она подчеркивала, что в республике все про всех все знают. И вот вы тоже сказали про то, что он не обладает какими-то сверхбогатствами по меркам Казахстана. Но вот про сына я бы, может быть, еще, если вы в курсе, я бы спросил, потому что он действительно Тимур Такаев, он работает в Москве, он совладелец некого акционерного общества «Маяк»,
Да.
который занимается вот девелоперским бизнесом в Москве. До этого он, кстати, и в Казахстане работал, но там предприятия как-то его закрывались в силу убыточности. Вот, на ваш взгляд, можно ли сказать, что Такаев-младший работает успешно в России, поскольку его отец долгие годы был в руководстве дружественной страны?
Мне как институтскому товарищу и да и товарищу мы встречались все-таки достаточно часто, ну не часто, но раз 10-12, скажем, мы после института вот такими наездами встречались, и он не импонирует по-человечески такая, хотя некоторые высказывания меня просто не притят и коробят, ну, не знаю, если вы захотите, мы этого потом можем коснуться. То есть мне бы как бы хотелось сказать, да нет, что конечно, ничего, он порядок, настолько порядочный, как я вам и показывал. Все-таки наше, всех людей и наше видимо, с вами любая порядочность имеет какие-то пределы, согласитесь. Мы все земные люди, мы грешники. Ну как он мог не помогать сыну? А имел ли он возможность помогать? Ну, конечно, имел возможность. Ну, конечно, не будь он сыном Касым-Жомарта Кемелевича. Да, он, наверное, я не очень хорошо его лично знаю. Наверное, он умный достаточно. У него диссертация умная. Я заглавлен, не читал, но он не по академии еще, он успел кончить, помимо там, швейцарского, где учился в основном в Швейцарии. Конечно, конечно, без него я не уверен, что он бы вел девелоперский бизнес в России. Я очень не уверен. Скорее, в Швейцарии уж тогда.
Но у него, да, у него, по-моему, у Тимура и в Швейцарии есть квартира. Я встречал такие данные.
Обязательно. Вот с мамой они там жили, вот с Надеждой. Потому что маму я все-таки встречал в Пекине. А, был в командировке в Пекине, а в труде еще работал. И там его посольство. Ну, как встречал, естественно, сначала созвонились и все такое. Там в ресторанчиках китайских один посидели. Посольство показало гигантское, как там живут, работают.
Ну, Ирлан, тогда у меня вот последний вопрос, наверное, такой важный очень, потому что речь идет о будущем Казахстана. С вашей точки зрения, вот человека, который знает лично президента, человека, который сейчас, в общем-то, у руля страны, если так представить себе, что Казахстан оказался на определенной развилке, да, жить по тем правилам, которые сложились при первом президенте Назарбаеве, или жить по тем правилам, которые озвучивал Такаев еще когда он в 2019 году стал официально президентом и провозгласил то, что, допустим, необходимы экономические реформы с такой серьезной трансформацией общественно-политической жизни, что необходимо утвердить, допустим, там, уведомительный принцип проведения митингов, необходимо снять барьеры при создании политических партий, создать условия для формирования парламентской оппозиции, нельзя продавать землю иностранцам, необходимо малый бизнес освободить от уплаты подоходных налогов. Все это тезисы, которые озвучивал Такаев. Вот сейчас, на ваш взгляд, сможет ли он пойти по пути реформ, или все-таки ситуация в республике такова, что он ее не сможет переломить?
Ну, тут даже как бы еще выше, так сказать, все можно посмотреть, что удастся ли ему власть сохранить. Если удастся президентом, то да, он пойдет по пути реформ. Ну, гадать ведь тоже, понимаете, это ну, такое дело. Да, я его как-то знаю, но это не значит, что стопроцентно можно сделать прогноз. В конце концов, сколько неожиданностей мы видим, и в том числе с ним. Никто не ожидал его, у него крепкий имидж мягкотелого, поэтому, когда боевиков вывели на улицы, они, я просто уверен, это клановские боевики, как, ну, Назарбаев, так сказать, хотел это сделать, а его семейство пользуется тем, что он ослаб, и власти, и их собственность, главное, большая угроза. Они хотели организовать беспорядки, и чтобы он сам думал, даже уйдет. как с примерства. А он по характеру внезапно проявил, ему удалось какие-то совершенно немыслимые вещи удалить. Это даже завести войска, там, российские, АДКБ, и 2 дня, спасибо, все свободны, мало-то, и они ушли, что Путин ушел, это немыслимо. Он должен был, у нас тут этот космодром Байконур, у нас в Сарай-Аркатово полигон ракет, как мы можем, ну хотя бы из 4, если там 4, а не больше было, ну давайте хоть 2 оставим, а потом тебе спасать, помогать, там, ну представляете, а в Северном Казахстан, там русскоязычное население, да, ушли как миленькие. Я, правда, мне кажется, без Китая это не получилось. Мне кажется, что китайцы как обозначили, ну да, неплохо, что вы вот вмешались и как бы все удержалось, но не надо там отдаваться. Потому что ну, я не вижу других объяснений, и невозможно заставить выйти.
Пойдет ли Токаев по пути реформы?
Он пойдет, о чем он говорил, то, что мы перечисляли, он пойдет, но, на мой взгляд, реформы будут весьма умеренные. Во-первых, 70-то оно еще никто не отменял, так сказать. Алибаба ушел, а 40 разбойников остались. То есть он не полноправный хозяин все-таки. Он очень высокий хозяин. Но это не как бы страна все. Там полно людей, родственников Назарбаева. Да и самое главное, колоссальные активы экономические. Это же не его. Это говорит о порядочности, но в смысле силы, давайте посмотрим, как, ну, конечно, экономическая мощь на стороне клана. И он был, в общем-то, ассоциированным членом клана, но клан сам так поднял войну, начал войну против него, и они, конечно, отошли. Поэтому не все в его силах, и не все, так сказать, он может быстро, кардинально делать, это с одной стороны, то есть объективные условия Казахстана самого, да? А с другой стороны, то, как я его знаю, ну, конечно, по характеру интеллектуал, понимаете, с соответствующей осторожностью большой, а дипломатическая это вообще одна осторожность, там, выживание на этом, вся карьера, да, не дай бог поперед, батьки, в пекло сунуться. И вообще по характеру, он ну, осторожный, аккуратный, вдумчивый человек, но не революционер, понимаете. А чтобы действительно изменить казахстанское общество, которое, в общем-то, немалая часть этого хочет и требует просто-напросто, нужны-то как гораздо более резкие перемены. Реформы кардинальные, глубокие, как и у нас. Это все очень аналогично, начиная с политики, начиная с настоящих выборов. Потому что ну, в определенной степени его можно рассматривать как назначенное лицо, понимаете, все эти выборы условные. Нужна политическая конкуренция, соответственно, свободная конкуренция в экономике, поскольку разные политические силы. Когда все однообразно, мамона, монополизм, автократия, так семейство, скромный капитализм, как вот англосаксы это называют, кумовской капитализм для своих, то я думаю, что реформы будут идти очень умеренно, очень умеренно. И очень много сил будет у него уходить на борьбу с кланом. Там даже не всегда до реформы, он мог бы еще укрепиться. Вот как-то вот так я думаю.
Ну что ж, Ерлан, огромное вам спасибо за ваш рассказ, за ответы на вопросы. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня был Ерлан Журабаев, публицист, писатель, журналист, однокурсник президента Казахстана Касыма Жамара Токаева. Спасибо огромное, Ерлан, всего доброго.
Но я московский, я родился и вырос в Москве, мама у меня русская, я полукровка наполовину, а то подумают и по имени и фамилии, что я оттуда все это применяю. Я вот сижу в Москве и вам с вами делюсь своими мыслями.
Ну что ж, обязательно это услышат наши слушатели. Вам спасибо огромное за беседу, всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.